Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы послушаем человека, который много и очень интересно путешествует, и послушаем его рассказ о грандиозном паломничестве в Индии, в штате Джамму и Кашмир. У меня в гостях сегодня Владимир Мельник. Владимир, добрый день.
День добрый.
Владимир – известный фотограф, путешественник, кинодокументалист, с которым мы давно сотрудничаем. Я имею в виду проект «Неизвестная планета». Человек, который ухитряется попасть в совершенно закрытые, часто неведомые территории и привозит потрясающие фотографии и видеоматериалы. Штат Джамму и Кашмир известен в массовом сознании тем, что там постоянно происходят какие-то нехорошие вещи. Террористы, война. Оказалось, что это штат, где происходит грандиозное паломничество индуистов. И там же находится то, что многие называют гробницей Иисуса Христа, того самого. Вот сегодня мы Владимира Мельника и послушаем, что же там на самом деле происходит. Что это за паломничество, куда народ идет, зачем?
Ну, Андрей, я думаю, наверное, сначала стоит сказать пару слов о Кашмире. Потому что, да, ты правильно сказал, что если Кашмир, это какая-то ассоциация, террористические акты, захваты, взрывы, жертвы. Ну, Джамму и Кашмир – это достаточно спорная область, которая находится в самом центре так называемой евразийской дуги нестабильности. То есть здесь сходятся границы, ну, как минимум, 5 государств. Это Индия, прежде всего Пакистан, Китай, Афганистан, Таджикистан. И 3 крупнейшие религии – ислам, индуизм, буддизм. Кашмир, про который мы сегодня говорим, это Джамму и Кашмир, то есть один из 28 штатов Индии. Штат очень интересный, я там был уже 3-й раз, то есть это, наверное, моя такая индийская любовь, хотя те люди, которые знакомы с Индией, попадают туда, я имею в виду попадают в Кашмир, говорят, ну это же не Индия. Это действительно нечто как бы особенная территория, это некий конгломерат, сплав религий, традиций, культур. Это перекресток. Перекресток религий, людей, судеб. До того там все сплетено в какой-то узел противоречий, интересных историй, которые зачастую похожи на какие-то сказки, легенды, мифы, что теряешься. И, конечно, в рамках одной передачи достаточно сложно рассказать. Ну, давай, наверное, начнем действительно с паломничества к пещере Амарнат. Что за пещера? Эта пещера находится высоко в Гималаях, на высоте 4000 метров. Она почитается в индуизме, но прежде всего напомню, что в индуизме мы знаем два основных направления – шиваизм и вишнуизм. Вот в данном случае мы говорим о шиваизме, то есть одно из двух главных направлений или течений в индуизме. Поклонники этого направления почитают бога Шиву, то есть Шива как символ разрушения, но в то же время не почитают самого всемогущего бога, то есть бог, который отвечает за разрушение и за последующее воссоздание всего живого. И вот ежегодно, обычно это происходит летом, в летнее полнолуние, как правило, это месяцы июль или август, сотни тысяч людей стекаются в штат Джамму и Кашмир, чтобы начать свое паломничество. Как это происходит? Добраться, конечно, туда достаточно сложно. Да, можно доехать до штата Джамму и Кашмир, до его столицы, города Шринагар или зимней столицы Джамму, но дальше только ногами. Ногами это примерно 5-6-7 дней пути.
А в километрах?
Ну вот, это, наверное, ошибка так равнинных людей спрашивать про километры, метры. А в горах все измеряется часами, минутами, днями или там месяцами пути. И вот мой напарник постоянно спрашивал, сколько нам осталось еще идти. Ну, если бы я ему сказал, что 3 километра, это, наверное, как бы его слишком расслабило. Я ему отвечал, ну, в принципе, 3 километра, на самом деле, ну, часов 8 или 9. Через перевалы, вверх-вниз. То есть это сбивает с толку. Еще другой момент, я уже говорил, что это 4000 метров Гималаи. Это немножко другой климат. Если в июле в это время где-нибудь в Дели в тени как минимум плюс 45, плюс 50, то на 4000 метров, ну, ночью, наверное, такой хрустящий морозец.
Минус?
Минус, да. Минус.
А днем?
Днем может быть испепеляющая, такая высушивающая жара, плюс еще это разреженный воздух, что, наверное, еще сложнее. Опять же, для равнинных жителей, которые первый раз оказались в горах, это серьезнейшее испытание. То есть это не просто такое паломничество, просто дойти или доехать до святого места. До него действительно нужно дойти. Это именно испытание преодоления себя. И идут же туда не какие-то спортсмены, альпинисты или туристы, а идут люди самые разные. Молодые, старики, больные. То есть срез индийского общества представлен самым широким образом.
То есть как это представить? Сотни тысяч людей собираются, а где они размещаются?
Ну вот размещаются, здесь надо отметить, что власти штата Джамму и Кашмир делают достаточно большую работу по организации этого паломничества, потому что до этого, когда оно было стихийным, оно всегда было связано с неизбежным большим количеством жертв. По самым различным причинам, вот я могу только сказать, что в 96-м году была известная трагедия вот во время паломничества, когда погибло порядка, ну, около 3000 человек во время паломничества.
Сели лавины?
Да, это были оползни, это были снегопады неожиданные. Ну, представь, что такое для индуса попасть в снегопад. Человек, который никогда в жизни не видел снег, не знает, что такое холод, и вдруг такой. Конечно, люди гибли. В этом году в паломничестве принимало участие около 500 000 человек, там еще подсчитывают где-то от 400 до 500 тысяч, и погибло около 50 человек.
То есть это как у нас сводки с дорог?
Может быть, да, как сводки с дорог. Причины разные. Кто-то падал, ну, просто в пропасть, или, допустим, когда шли дожди, дороги, горные тропы, точнее, не дороги, становились абсолютно непроходимыми. Были нападения террористов на паломников. То есть самые разные причины.
А где они живут и ночуют?
Живут, ночуют. Вот самим там пришлось в этих же условиях жить с ними. Это специальные лагеря. Вот я уже упоминал власти Джамму и Кашмир. Прежде всего, это полиция этого штата, которая организует огромные лагеря. Там на десятки тысяч людей ставятся огромные армейские палатки. Спонсоры, назовем их так, индийские, то есть достаточно состоятельные люди, организуют лангар. Лангар – это своеобразные общественные кухни, где бесплатно раздается пища всем паломникам. Очень яркий, интересный процесс вот этого общения происходит в лангарах с музыкой, с танцами, с бесплатной раздачей еды. Там просто пройти мимо рядом невозможно. Тебя обязательно туда затаскивают, накормят, напоят.
Чем кормят?
Ну, пища самая простая. Ну, прежде всего, вегетарианская пища. То есть о мясе на время паломничества придется себе забыть. То есть вегетарианская пища. В основном рис, различные варианты карри, овощных карри. Ну, простая пища. На высоте, на самом деле, есть не так хочется. Хочется больше пить, потому что жажда.
Так все это раздают сотням тысяч людей бесплатно?
Да, абсолютно бесплатно.
Соответственно, ночевки тоже бесплатно?
Как правило, там смотрят, да, по крайней мере, это очень доступные цены даже для индусов. Ну, конечно, если ты хочешь единолично занять целиком всю палатку какую-то, наверное, ты заплатишь какие-то деньги. Но если ты бедный какой-то паломник, садху, монах, то, я думаю, никто этой платы не возьмет, либо она будет достаточно символической.
Тогда сколько само это паломничество? Вот ты говорил, 5-7 дней пути к пещере этой священной. А сам процесс паломничества – это месяц? То есть сотни тысяч людей за какой период времени туда поднимаются?
Это проходит, как правило, месяц-полтора. То есть власти каждый год пытаются расширять это паломничество во времени, но здесь они как бы сталкиваются со своеобразными сложностями. Вот в этом году как раз такая сложность возникла. Значит, еще раз о пещере. То есть почему же эта пещера святая или священная? По легенде, бог Шива как бы уступил просьбам своей жены, спутницы Парвати – раскрыть ей тайну мироздания, тайну космоса, тайну вечной жизни. И он долго искал уединенное место, где бы он мог раскрыть эту главную тайну. Он обошел все Гималаи. Он долго запутывал следы и оставлял все свои какие-то атрибуты в разных местах. Мы знаем, что у Шивы достаточно много атрибутов изображения Бога, обычно связано со змеей, с коброй, с какими-то с барабанщиками, с трезубцем и так далее. Все эти вещи он оставлял в разных местах. Это привязано к топонимике этих мест, с определенными названиями. Там установлены какие-то храмы или устраиваются специальные религиозные службы. Но в результате он оказался в этой пещере один на один с Парвати. И уже рассказывал тайну мироздания, даже выжег огнем эту пещеру, чтобы обезопасить себя, чтобы ни одно насекомое даже не проникло, не могло подслушать. Ну, так получилось, на то место, где он сел, тут немножко легенды разнятся, под ним было несколько голубиных яиц. И вот когда он раскрыл эту тайну, и они покинули эту пещеру, через некоторое время там появились голуби. И эти голуби уже начали как бы владеть этой тайной. И что происходит в пещере каждый год, именно летом, в июльское полнолуние? Там возникает ледяной лингам. Лингам, то есть фаллический символ. Фактически это ледяной сталагмит, в высоту там 2-3 метра по-разному.
И цель паломников – прийти к этому?
Цель паломничества в индуизме используется такой термин, как даршан. Даршан, то есть увидеть нечто святое. И вот даршан вот этого лингама, как символа Шивы, это основная цель паломничества. Вот я, честно говоря, второй раз уже совершал это паломничество. Первый раз я там был 8 лет назад. Действительно, я видел этот ледяной лингам. внушительно осыпанный лепестками цветов, в этом году что-то произошло. Видимо, происходит какое-то глобальное потепление.
То есть он не образовался?
Он не образовался, да. То есть там как бы люди говорили, что, может быть, зря растянули и изменили даты традиционного паломничества, то есть расширили, чтобы как бы этот поток вот в сотни тысяч людей, там в полмиллиона, не загонять в рамки там двух недель. Но так получилось, что вот в традиционное время он не возник. И это, наверное, действительно связано с глобальным потеплением. Я вот могу отметить, мы позднее поднимались уже в более высокие регионы, регион Ладаха, то есть Малого Тибета. Вот я вспоминаю, когда это был 8 лет назад, то ночи, вот просто когда ночевка в летнее время, она вот связана, ну, буквально мороз. Просыпаешься и не где-то там на траве, на камнях. То сейчас ночь и день имеют практически одинаковую температуру. То есть что-то происходит на планете, в том числе в этих священных местах. Но самое главное, наверное, опять же, не только даршан этого лингама, а сам путь. Вот, как мне кажется, самое интересное происходит с человеком, с паломником на этом пути. Потому что можно так сказать, что он имеет даршан самого себя. То есть имеет шанс заглянуть сам в себя. Преодолевая такие сложности, такой путь, он познает самого себя. То есть он возвращается уже домой немножко другим человеком.
Сама пещера как выглядит? Как большая она, высота потолков?
Да, это огромная. Это, ну, так, если говорить геологическим языком, это все-таки не пещера, наверное, а гигантский грот в ширину 100 метров и по высоте, наверное, метров 70. То есть огромный такой портал, вход. Она внушает это какой-то такой священный трепет, когда вот ты долго идешь, там 5-6 дней пути, и вдруг неожиданно из-за поворота появляется там в долине вот огромный этот портал. И вот каждый шаг, вот, когда паломники приближаются, уже видят эту пещеру, они впадают, многие, в религиозный какой-то экстаз, поют религиозные гимны, читают мантры, молятся. Некоторые самые смелые совершают омовение в ледяной реке. Но опять же, напоминаем, что это не наши русские моржи, что это все-таки индусы, которым холод неведом, и тут бросаться в речку, которая течет с ледника.
Когда люди добираются до этой пещеры, что они заходят, там какое-то движение людей круговое? Они как-то
все, да, это организовано кругом, да, то есть лестница ведет, обязательно, конечно, нужно разуться, как перед входом в любое индуистское святилище, обязательно снять обувь, и уже вот босиком продвигаешься. Там есть ряд священных мест внутри самой пещеры, то есть люди могут оставить там свои подношения какие-то, могут взять немножко священной воды, то есть капель.
И сколько времени человек пребывает в пещере?
Недолго, недолго, потому что поток очень большой, ну, буквально там несколько минут. Обычно несколько минут, но люди выходят оттуда просветленные. Вот я могу сказать даже про своего товарища-спутника.
Да, Кирилл Борятин, сотрудник Неизвестной планеты.
Да. Для него это был первый раз вообще в таком высокогорье, очень такое серьезное, сложное испытание физически, морально, наверное. Вот могу так сказать, я думаю, Кирилл не обидится, что вот в конце уже, когда вы подходили к этой пещере, оставалось, наверное, метров 300. Ну, совсем стало Кириллу тяжело. То есть лежал буквально человек пластом. Я уже так подумал о какой-то экстренной медицинской эвакуации, думаю, с кем договариваться насчет вертолета и так далее. Ну, Кирилл молодец, нашел в себе какие-то последние силы. 300 метров уже обидно, действительно, как альпинист, как до той вершины, которая идет, и вот самое обидное вернуться, не дойдя там какие-то метры до вершины. И вот он, как ни странно, доходит, совершает этот даршан, входит в грот, выходит оттуда другой человек. Это, я не знаю, что преобразило.
На физическом уровне.
Да, это на физическом. Это, я не знаю, что происходило у него внутри. Это как бы вопрос может быть очень интимный. Это он может как-то себе уже позднее рассказать. Но на физическом уровне это было явно. Человек переменился. И вот последний отрезок пути, достаточно тяжелый, был такой переход. Могу сказать, что он добежал до конечной финальной точки быстрее меня. Именно добежал очень быстро, резво, чувствовал себя великолепно.
Неизвестная планета.
У нас в гостях Владимир Мельник, известный путешественник, режиссер, документалист и замечательный фотограф. Рассказывает о путешествии в индийский штат Джамму и Кашмир. Это некое место силы? Ты бывал в таких в разных географических точках?
Я думаю, да. Это, наверное, вот одно из классических мест силы. Ну, как правило, все эти святые священные места, их можно называть местами силы. Я не знаю, в силу чего. В силу их географического расположения, какой-то определенной геологии. Либо в силу так называемой намоленности. Это, конечно, некоторый метафизический подход, намоленность мест. Но это действительно ощущается. Когда попадаешь в такие места, чувствуешь особую энергетику. Чувствуешь именно изменения, как ты отметил, даже на физическом уровне. Да, что-то происходит и глубже внутри, но зачастую ты не можешь это вербализовать.
Но ты, как путешественник, который много и везде ездил, ты сам какие-то ощущения в себе фиксировал именно там?
Ну вот то же самое. Вот после пещеры уже был пятый день, по-моему, паломничества. Просто физически так шел, не то что на последнем дыхании, но было крайне физически тяжело. Буквально пребывание, ну, 5 минут в пещере, пока там еще делал какую-то съемку, вышел оттуда. Ну, знаешь, наверное, ощущение, вот усталый, замученный человек после тяжелой, грязной работы там. И сходил в хорошую баню. Вышел, знаешь, вот окунулся в прорубь, вот такая вот, знаешь, свежесть. Оно с прорубью такое сравнение буквальное, потому что ты идешь по полу, а пол ледяной. Потому что навес свода грота не дает солнцу топить лед.
А какая температура внутри пещеры?
Ну, температура та, которая позволяет образовываться льду.
То есть тоже минус?
Ну, практически да. То есть достаточно холодно там находиться босиком, но тем не менее никаких там ОРЗ, насморков, там простуд, нет, наоборот, прекрасное физическое ощущение. То есть восстановление сил за 5 минут.
Ты упоминал, что сами местные жители или, скажем, граждане Индии туда приходят в том числе за исцелением?
Да, очень много на пути встречали пожилых и просто явно больных людей, инвалидов. Ну, каких-то чудесных исцелений не видел я, но видно, что люди преображаются. То есть вот, очень интересно смотреть на их лица, когда они оттуда выходят. С одной стороны, конечно, это усталость от большого пути, и тем более еще надо проделать примерно такой же путь, чтобы вернуться назад к исходной точке. Но что-то происходит в человеке.
Я видел фотографии, там много военных по той самой тропе, где идет нескончаемый поток, вот такая вот змейка паломников.
Ну, военные, это вообще особенность Кашмира. Тропа паломников, понятно, что там регулярно они обеспечивают безопасность на всем маршруте, могут быть провокации, ну и даже они просто помогают паломникам. Там молодцы, армия, полиция организовали какие-то специальные посты, не только как военные посты, а раздают там людям воду горячую, оказывают какую-то помощь, медицинские палатки. Это у них здорово налажено. Но что касается количества военных для людей, первый раз попадающих в Кашмир, это вызывает некоторый такой, что ли, шок или, мягко говоря, удивление. Если взять столицу Шринагар, то есть летнюю столицу штата, то буквально каждые 25-50 метров максимум вы увидите человека с автоматом, с пулеметом, пулеметные гнезда, колючая проволока и так далее. То есть это реалии современной ситуации.
А что там происходит? За что там народ воюет?
Трудно сказать. Этот регион традиционно называется Евразийская дуга нестабильности. Вот этот стык многих государств. Прежде всего это перекресток. То есть кто владеет этой территорией, тот контролирует дороги, пути, то есть контролирует Азию. Но если смотреть на карту политическую, даже не на карту, а на карты смотреть. Вот, допустим, карта, изданная в России, посмотреть, как она издана в Англии, как она издана в Индии или в Пакистане. Вот, ну, по крайней мере, сравнить индийскую и пакистанскую карту, ну, совершенно разный рисунок. Я имею в виду разный рисунок пунктиров и границ.
В поисках смысла.
Джамму и Кашмир – то самое место, где находится гробница пророка Исы. Его идентифицируют с Иисусом Христом, который вроде бы не вознесся и не умер, а взял и вернулся, и там жил, поживал и похоронен.
Ну да, это есть такая версия, и пошла она, как ни странно, из России, или, по крайней мере, от российского человека, от господина Анатовича, уроженец Одессы, военный журналист, который принимал в свое время русско-турецкой кампании 1877-88 года, был достаточно успешен, писал интересные репортажи. Ну и впоследствии, когда вернулся в Одессу, не знаю, какие причины его толкнули, я думаю, просто, может быть, журналистское любопытство, а может быть, и то, что он был военным журналистом и совмещал какие-нибудь другие особые обязанности, как это часто бывает, по своей инициативе отправился на восток. На восток, прежде всего, вот, регион Малого Западного Тибета, так называемый Ладак. Путь его был, конечно, длинный и непростой, тем более он пошел это в обход официальных разрешений, то есть он не брал разрешение у британского консула в Одессе. Вспомню, в то время это все-таки было под юрисдикцией Великобритании, поэтому он тайными тропами через Турцию, через Персию, Афганистан добирался до этих территорий. Оказался он в таком интересном монастыре, как Хемис. Один из наиболее крупных, уважаемых монастырей в Ладаке. И в результате разговоров, встреч с ламами, общения с ними, его удивило, что они совершенно спокойно говорят об Иисусе. То есть они знают Христа не просто как какую-то религию, да, они говорят, да он был здесь. Здесь имеется в виду индийский субконтинент. И у них якобы хранились какие-то манускрипты с информацией о нахождении Христа в Индии. Но он, конечно, не поверил в это. Действительно сложно было в это поверить, потому что он был добропорядочный православный христианин, и в такую ересь было поверить сложно. Но у него был с собой переводчик, и он попросил показать ему эти манускрипты. Фактически это было два манускрипта. Один, по-моему, был на тибетском языке, второй был на пали. Это были копии с древних текстов, привезенных из Лхасы, в которых излагалось... Всего там было порядка 14 глав. И вот изложение в этих главах напоминало некоторое евангельское изложение жизни Христа. Ну, как говорится, с 1 по 4 главу и, допустим, с 10 по 14, это было действительно вот то, что мы знаем из Библии. Ну, вот возьмем, допустим, Евангелие от Луки. Что мы знаем о Христе? Ну, если говорить о Христе как об исторической личности. Нам он известен как человек, родившийся, и потом мы прекращаем получать информацию о нем, когда он достигает 12 лет. Потом он появляется в Иерусалиме уже в возрасте 30 лет, взрослым мужчиной уже, начинает, получает крещение от Иоанна Богослова. И там мы дальше знаем каждый его буквально день, там расписано по часам, по минутам. Но самое обидное, а дети, вот 18 лет, дети, пропавшие годы.
И как фамилия этого военного нашего журналиста?
Натович.
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 И он утверждал, что он нашел манускрипт, описывающий его пребывание в этот...
В Индии. Индии,
да? Хорошо, гробница Иисуса или пророка Иисуса. Угу.
Ну, вообще это место называется в Шринагаре, если будете искать, лучше спрашивать Разабал, что в переводе означает «гробница пророка», Юзасафа, как там написано. Но Юзасаф в переводе означает как «вождь исцеленных». Но в то же время надо учитывать, что в Кашмире, ну и не только в Кашмире, а в регионе находится достаточно большое количество документов, которые тем или иным образом свидетельствуют о пребывании Христа в регионе. Именуется он по-другому, как пророк Иса, что нам известно как именно Иисус.
Да, ну в Коране.
Да, коранический Иса – это Иисус. Достаточно много источников, которые это подтверждают. Когда мы там были, пытались спрашивать у разных людей, встречались с разными людьми, чтобы выяснить, тот ли это пророк, или это один из, ну, как бы других пророков, уважаемых людей, которых достаточно много на той территории. Мнения были самые разные. То есть никто не испытывал какого-то трепета, никто нас не пытался открещиться от этих вопросов, называть их ересью. Но это действительно интересно.
Интересно, так там сама эта гробница присутствует?
Да, она присутствует в старом городе, в старом Шринагаре, можно ее найти. Ну, не надо ожидать там какой-то великолепный мавзолей белокаменный. Нет, совершенно скромное здание, простое, которое теряется в этом старом районе, где-то табличка, что это гробница Юзасафа, и все. Но надо отметить, что там какое-то ревностное отношение вот местного населения к этой гробнице. Если вот к другим, к святыням мы подъезжали и работали там совершенно спокойно.
Работали, в смысле, снимали на видео.
Да, снимали на видео, фотографировали, общались с людьми. Было очень какое-то доброе, такое открытое отношение, отвечали на все вопросы. Здесь очень как-то напряженно, жестко. Может быть, в том районе, как нам объяснили, живут фундаменталисты. Такие ребята более жестко настроены к любому вторжению в их жизнь, в их практике. Поэтому было там сложнее.
Внутрь можно зайти?
Знаешь, первый раз, когда я там был 8 лет назад, я входил внутрь полностью. Сейчас она закрыта, то есть можно войти как бы такой предбанничек и уже там через решеточку наблюдать эту гробницу. На самом деле, само захоронение, оно сделано под землей. Сверху есть как бы имитация гробницы, но именно само захоронение сделано под землей. Что интересно отметить, оно сделано по ориентации восток-запад. То есть, скорее, более соответствует, по-моему, иудейской традиции. Потому что в исламе больше ориентация покойника – это кыбла, то есть направление на Мекку. Здесь восток-запад.
Какая-то символика там присутствует?
Символики нет, она, скажем, скорее символика ислама. То есть достаточно скромная гробница, бело-зеленые цвета.
Ничего христианского?
Нет, ничего христианского там ты не увидишь. Но что интересно, когда, по-моему, лет 10 или 15 назад мы проводили как-то реконструкцию этой гробницы, там восстановление, и очищали пол от... парафина, воска, наплывших от горения свечей и лампад, то нашли отпечатки ног. Ну, я видел эти отпечатки. Это не то, что прямые отпечатки или слепки с ног, а вырубленные в камне, вытесанные в камне отпечатки, на которых есть как бы вот такие следы от распятия. Причем так соответствует, что левая нога была поверх правой. То есть есть там как бы рубцы эти. Тоже можно списывать на какую-то случайность, но, наверное, надо отметить, что в этом регионе такие казни, как распятие, не практиковались. Это было более характерно для Ближнего Востока.
Владимир Мельник, путешественник, фотограф, режиссер и кинодокументалист. Джамму и Кашмир. Все так непонятно, все так интересно, так что будем ждать фильм, который вы тоже сможете увидеть по телевизору в сериале «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов, наш сайт непланета.ру и адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета».